Перевод. Верховная личность Бога в образе времени повергает в прах все, что ценой огромных усилий и упорного труда создает материалист в своих стараниях обрести так называемое счастье. Видя это, обусловленная душа погружается в скорбь. Комментарий Шилы Прабхупады. Основной функцией времени, которая олицетворяет верховную личность Бога, является уничтожение. Материалисты, то есть люди с материальным сознанием, заняты тем, что производят огромное количество всевозможных вещей, называя это экономическим прогрессом. Они думают, что, удовлетворив свои материальные потребности, станут счастливы. Но забывают о том, что все произведенное ими рано или поздно будет уничтожено. Из истории мы знаем о могущественных империях, которые некогда существовали на Земле. Эти империи были созданы ценой огромных усилий, но все они со временем ушли в небытие. И тем не менее, глупые материалисты не могут понять, что они зря теряют свое время, производя материальные ценности, которые рано или поздно будут поглощены временем. Причиной этой бездумной траты энергии является невежество людей, которые не знают, что они вечные души, созданные для вечной деятельности. Они не знают, что жизнь, которую им суждено прожить в данном теле, всего лишь краткий отрезок их вечного пути. Не ведая об этом, они считают, что живут только один раз, и потому тратят всю свою короткую жизнь на то, чтобы улучшить экономические условия своего существования. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале своям рупа кадамакьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипа сингхупья эвача патитанам правани пью вайшневи пью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васати Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Вишна Бадхани Кришна Пштая Бхариша Мэнди Прабхариша Свами Вадима Тима Бхата Тони Шчайна Паранча Прабхупада Спешта Стоми Гуру Падеша Мэнди Вишна Бадхани Кришна
Ям-ям артхам упадате духхена сукха хетаве, там-там дхноти бхагаван пуман чочати открите.
Верховная личность Бога в образе времени повергает в прах все, что ценой огромных усилий и упорного труда создает материалист в своих стараниях обрести так называемое счастье. Видя это, обусловленная душа погружается в скорбь. Мы продолжаем читать 30 главу 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Последствия кармической деятельности». И здесь Капиладева описывает, как Господь в образе времени разрушает все плоды усилий человека. Например, если вы что-то строите, как ребенок в песочнице что-то строит, и другой ребенок подходит и пинает этот куличик, то сразу видно, кто сломал. Виден обидчик, и они начинают драться. Или, предположим, вы построили город, и прилетели какие-нибудь агрессоры, разбомбили, или какие-нибудь террористы. Понятно, кто сделал. Вы сразу видите обидчика. Вот он, негодяй. И если бы Господь пришел непосредственно в личном образе и стал бы тут все топтать, пинать, ломать, бомбить, все эти вещи, то люди были бы очень обижены на Бога. Но он делает это. Однако в своем незримом образе. Здесь говорится, Верховный Господь в образе времени повергает в прах. Он все разрушает, оказывается. Если бы люди знали об этом, что это Бог все разрушает, они бы, наверное, были очень сильно обижены на него. Поэтому Кришна понимает и делает это при помощи своей невидимой силы, Кала-шакти. энергии времени. Но это Он. Почему же Господь, доброжелатель и друг живых существ, разрушает все то, что мы строим? Мы знаем, что Он также созидательная сила. В Бхагавадгите Он говорит о себе, что среди творцов я Брахма. Брахма – это тот, кто любит созидать. И в каждом человеке есть эта созидательная сила. Все мы в детстве из кубиков что-то строили, делали, из пластилина лепили какие-то формы. Берешь бесформенную массу, пластилин, и начинаешь оформлять ее в какую-то форму. Какая-то игрушка, что-то еще. Мы берем чистый лист бумаги, краски, просто цвета, кисточки, и оформляем все это. То есть оформлять – это есть творческая тенденция, которая есть у каждого живого существа. Она есть у Кришны. Она есть у Брахмы, тогда, если есть у него эта творческая создательная тенденция, которая проявляется в нас, почему это все должно быть разрушено? Почему вынуждены какие-нибудь художники, реставраторы пытаться восстанавливать какие-то произведения искусства прошлого, потрескалась или потускнела картина, или какая-нибудь там статуя, что-нибудь у него обломилось, и вот реставраторы все обновляют, все восстанавливают. Почему? Почему бы не увековечить прекрасные какие-то вещи, творения этого мира? Почему Верховный Господь как-то так странно поступает? С одной стороны, именно Он является источником вот этого творческого импульса в нас. Он побуждает нас творить. И Он является талантом, что человек что-то талантливое производит, делает. И Он же в форме времени уничтожает все это. Почему так странно? Почему такая непоследовательность? Почему не сохранить эти вещи навечно? И здесь говорится, что видя это, как все разрушается, обусловленная душа погружается в скорбь. Шочати, пуман шочати ядкрите. По этой причине пуман, человек, скорбит. Конечно, жалко. Столько усилий потрачено, столько всего вложено, столько труда. И вдруг все разрушается. Причем есть еще интересно, Капиладева говорит, что человек двигается к счастью, делая себя для этого несчастным. Дукхена сука хетаве. Дукхена обозначает здесь с трудом. С трудом обозначает, проходя через испытания, проходя через определенные неудобства, неприятности. Итак, он к своему счастью, сука хетаве, к своему счастью идет через несчастье. Это особенность материального мира. Вполне понятно, что если вы хотите наслаждаться тем же самым домом, хотите жить в шикарном доме, сколько трудов. Например, вот, каждый год мы ездим в Славянку к Ади Бхагавану там, отдыхать. У него шикарный дом. Смотришь на этот дом, думаешь, ну тут, видимо, вечно стоял этот дом. Сейчас замечательный дом, все там, такой особняк на всю округу выделяется. Но когда он мне рассказывал, каким трудом это было построено и сколько лет, чуть ли там, не знаю, сколько он, лет 15 или 20 его строил этот дом, я же не видел его в этих всех фазах, фундамент, все эти прочие там. Я примерно знаю, что такое стройка, это можно себе представить, все эти кошмары, вечная грязь, этот цемент, носилки, кирпичи, арматура отовсюду торчащая и так далее, все эти побелки, покраски. Это же сумасшествие, как можно быть счастливым от этого? То есть для того, чтобы почивать на лаврах и получить свое вот это вот счастье, человек должен пройти через этапы несчастья. Другое дело, что под воздействием иллюзий и опьяненный ожиданием наслаждения, человек не замечает, но считает, это нормально. Но если посмотреть глазами знания на все эти вещи, ну, допустим, в том же самом духовном мире, мы знаем, там тоже есть жилище, все присутствует, но там нет этого элемента страдания, то есть там все обладает вечной природой, там нет всех этих матерящихся прорабов, этих отлынивающих рабочих, всех этих дурацких стройматериалов, покосившихся стен, что-то там облупившиеся краски. Природа вечности. Говорится, все строения созданы из камня чинтамани. Все вечно пребывает. То есть там нет этих строительных проблем. Какие-то там СМУ или как они там приезжают, там что-то копают, канализацию прорвало или еще что-нибудь. Экскаваторы какие-нибудь ужасные, панели там. В общем, ну просто на стройку посмотришь, видишь, что нормальный человек, он не может быть счастливым. Человек должен находиться в тамагуне, чтобы от этого счастья получать. То есть они все время в грязной робе, там все это, грохот какой-то с такими грубыми элементами, они имеют дело. То есть в чистом сознании, если человек посмотрит на все эти вещи, он подумает, это рабский тяжелый труд. То есть как можно от этого счастья получать? Как можно? Невозможно этого счастья получать. Это несчастье для живого существа, взаимодействие с этими грубыми элементами. И только когда все это уже собралось вместе, вот, оформилось, наконец, рабочий смотрит, говорит, вот, мы построили, это как Чебурашка, да, строили мы, строили, наконец построили, да, ура, все. То есть, по этому случаю, как бы, радость какая-то, сукха, но дукхена сукха хетаве. Человек приходит к этому счастью через большие страдания, через лишения. И только ожидание, ожидание этого счастья, что вот, построим и будем жить. Вот это ожидание, вот эта вот страсть, привязанность к будущему, заставляет человека говорить, ничего, потерпи, потерпи, все закончим, все построим, закончим ремонт, все будет красиво, все будет работать. Вот, то есть, и живое существо причем не замечает этого, что обязательным условием для счастья должно быть предварительное несчастье. Почему не замечает? Здесь говорится, причина этой бездумной траты энергии, Прабхупада пишет комментарий, причина этой бездумной траты энергии является невежество людей, которые не знают, что они вечные души, созданные для вечной деятельности. Это совсем не означает, что ничего не нужно строить. В материальном мире это невозможно. Невозможно не строить. Невозможно всех поселить в какие-то шалаши. Невозможно, это не позволяет ни климат, ни уровень сознания людей. Мы не можем, как отшельники, жить в пещерах или, скажем, по состоянию погоды, климата. Мы не можем жить просто в каком-то, так сказать, простом соломенном домике, как в Индии живут. Это необходимо. Это как бы не попытка дискредитировать славный труд рабочих и так далее, строителей совсем нет. Это просто как бы анализ самой природы деятельности в материальном мире, что невозможно стать здесь счастливым, не став перед этим несчастным. Потому что вся эта грубая деятельность, даже если человеку нравится, допустим, там что-то строить и так далее, в конце концов он устает. И усталость – это проявление несчастья. И только когда он видит, что какие-то плоды, вот стена стала немножко выше, или там что-то такое добавилось, наконец-то там закончили какое-то… Вот это дает удовлетворение. Но сама деятельность, взаимодействие с тяжелыми, грубыми элементами, она не может быть приятна. Только вот это вот как бы ожидание будущего счастья является импульсом продолжать все это. Вот. А сама эта деятельность, она не может сделать человека счастливым. И вот невежество в том смысле, что непонимание, что все это в конце концов рухнет, это как раз является причиной пропаганды бездумной траты энергии. То есть само по себе строительство, конечно, является полезным. Допустим, преданные тоже строят храмы и так далее. Это нельзя назвать бесполезным. Но для чего? Почему мы этим занимаемся? Потому что в стенах этих храмов или каких-то там комплексов к людям прививается понимание и навыки вечной деятельности. Мы тоже можем заниматься какой-то временной деятельностью. Можно сказать, что все эти храмы, все эти какие-то проекты и прочие вещи, когда-то они тоже обратятся в прах. Да, мы прекрасно понимаем это, что ничто здесь не вечно в этом мире. Вот. И те же самые храмы, мы знаем, что там они разрушаются и временем, и всякими разными другими причинами, и опять их отстраивают, они опять рушатся. Тот же самый храм Джаганатхи в Пури, вот там от древнего храма там только фундамент, все эти надстройки, они время от времени меняются, все равно. Но, тем не менее, мы занимаемся этой по виду тоже какой-то временной деятельностью. Для чего? Для того, чтобы привить людям, приходящим в эти храмы, понятие о вечности. О том, что существует вечная деятельность. И здесь Капиладева говорит, что вот эта вот разрушительная сила времени, и когда человек видит, что плоды его деятельности разрушены, все разрушено, это повергает живое существо в шок. То есть получается так, что невежество в своей конечной фазе никого не радует. Конечная фаза невежества – это разрушение, когда вот взрыв или все. Но невежество в своей начальной фазе является необходимым условием для того, чтобы потом, в конце концов, живое существо пережило невежество в конечной фазе. То есть, когда в конечной фазе все, тело разрушено, здоровье разрушено, дом разрушен, отношения разрушены, это не радует никого, кроме людей с извращенным сознанием, которым нравится разрушать, там что-то еще, они говорят, о, удачно проведенная террористическая операция, потому что они взорвали кого-то. И только люди в глубоком невежестве, они наслаждаются разрушением. А для людей в нормальном сознании вот это вот невежество в конечной его фазе, в разрушенном состоянии, оно не может приносить какого-то счастья. Но люди удивляются, почему так произошло. Они думают, это какая-то случайность, нелепая случайность, несчастный случай. Однако это закономерно, потому что вот это невежество приходит в свою конечную фазу, в фазу разрушения, потому что оно существует в начальной фазе. Невежество существует в начальной фазе. Что значит оно существует в начальной фазе? А люди не знают. Они не думают, что все то, что они делают здесь, это все на ложной основе строится. И почему Кришна, доброжелатель и друг живых существ, в форме вот этого невидимого аспекта времени, в конце концов, все разрушает? Почему? Если он доброжелатель. Я пришел к вам домой и все разрушил. Говорю, я ваш доброжелатель. Ничего себе доброжелательно. Все, все подорвал, все тут порушил, я столько строил. Как же это доброжелательно? Но Кришна доброжелатель. Почему же он так делает? Он делает так, потому что он знает, этот мир не является нашим домом. Мы к нему относимся как к дому своему. Так и говорят люди, наша планета, наш дом, или наша страна, наш город, родной дом и так далее, давайте относиться. То есть правильное отношение, в принципе. Не сори, ты же дома у себя не плюешь, правильно, не кидаешь бумажки. Почему же ты в городе плюешь и кидаешь все эти вещи? То есть человек не осознает этих вещей. И поэтому такие альтруисты, социалы, общественники, они говорят, наш город, наш дом. Ты же не клеишь у себя дома там на стенах, не пишешь всякую ерунду. Почему ты пишешь, допустим, на стенах города или еще что-то такое? Они пытаются расширить представление людей о мире, как о нашем доме. Вот. Действительно, вот это вот ощущение дома, комфорта очень важным является, потому что само слово «дом», «дом» происходит от этого санскритского корня. «Дхама», «дхама» – это «дом». Это дом, наш изначальный дом. Эта вот идея дома или какой-то дхамы определенной, она жива во всех людях. И поэтому каждый пытается свой дом, иметь свой дом, это очень важно. Человек без дома, это кто такой? Адам. Адам, Адхама, без дхамы. Его выгнали из дхамы. Адам – это тот, кого выгнали из дхамы. Адхама, он изгнанник оказался, без дхамы, бездомный. Вот. И, конечно же, плохо, но теперь вместо той дхамы духовного мира, теперь он строит другую дхаму. Двухкомнатная квартира, он сам Кришна, где моя Радха, вот моя жена, вот мои экспансии первичные, вторичные, дети пошли и так далее, все расы. То есть человек эту идею дхамы или дома пытается повторить в масштабах этого материального мира. Но вся эта дхама, этот дом разрушается с течением времени. И разрушает это Кришна. То есть он разрушает временное для того, чтобы в конце концов люди сделали правильные выводы. И он не просто разрушает и смеется над этим. Вот смотри, я все разрушил, все твои усилия бесплодны. Он разрушает одно, взамен предлагая другое. То есть Кришна дает нам путь к себе, путь в вечный дом. В Брахмасамхите мы узнаем, что когда живое существо возвращается в духовный мир, оно обретает свое духовное тело, которое соответствует природе, его поклонение. И там же оно обретает все как бы свои внешние атрибуты, атрибут поклонения и даже средства передвижения. Все абсолютно. То есть, если у живого существа в этом мире, сначала ты рождаешься, у тебя только тело и все. Ну, какой-то временный дом. Как правило, редко кто остается в этом доме. Как правило, рано или поздно птенцы вырастают, улетают из этого гнезда, люди строят какой-то там свой дом, свою семью, что-то еще отдельно. То есть здесь мы получаем в основном только тело. Крайне редко встречается, что люди там какое-то прямо уж большое наследство, прям там дом, машина, все, деньги. Большинству людей приходится все это зарабатывать. Ты просто получил тело, а теперь это тело ты должен уже сам обустраивать, строить для этого тела дом, зарабатывать какие-то там все эти необходимые условия для существования тела. В духовном мире, если у человека есть, у живого существа есть духовное тело, то уже не нужно зарабатывать, не нужно вот это вот дукхена сукхаэтаве, не нужно становиться несчастным, тяжко работая, занимаясь какой-то там тяжелой деятельностью для того, чтобы обрести это счастье. Там все как бы уже находится в комплекте, духовному телу соответствует уже окружение и все, что нужно для счастья этого живого существа. Вот такую ситуацию Кришна предлагает живому существу взамен этой временной ситуации. Но поскольку люди не знают это, то они скорбят, они посвящают свою жизнь этим усилиям и, может быть, они надеются, что следующее поколение, их дети получат, будут наслаждаться. В детях они как бы надеются продолжить себя. Иногда бывает так, что люди очень сильно привязаны к этим вещам. Они могут переродиться в рамках той же самой семьи, династии. Они так сильно привязаны к какому-нибудь там замку, поместью, дому. что вот он, дед старый умер, вот, и он может на самом деле родиться сыном своих внуков, вот, и опять в этом же самом месте, и получить ту же самую фамилию, и ту же самую похожую внешность, и наслаждаться плодами своей, так сказать, прошлой жизни. То есть такая сильная привязанность есть. Он может строить для себя в будущем рождении, там, на века, как говорится, эти вещи. Такая возможность не исключена. Но в целом мы знаем, что проходят циклы времени, и все повергается в прах, заканчивается день Брахмы. И все. Конечно же, можно говорить, что вот там все это закончится, тело временно, все это временно, поэтому зачем все это? Вот. Но с другой стороны, нужно отрекаться. Смысл не в том, что отрекаться, все сбросить, а в том, что мы же не можем все-таки без дома, правильно? То есть отречение это не просто есть люди, которые приходят к внешнему отречению, саньяса называется. Саньяса – это внешнее отречение, когда человек отрекается от всех, у него нет реально ни дома, ни семьи, ничего этого, ничего такого нет. Это внешнее отречение. Когда речь заходит об развитии отречения, обозначает, что мы не можем жить без дома. То ли саньяси живет в доме, только не в своем, в чужом доме. Просто приглашают, говорят, пожалуйста, поживите у нас 3 дня, благословите. Вот. То есть дом должен быть. И отречение – это настоящее отречение, то, о котором говорит Кришна, совершенство отречения в Бхагавадгите, это тьяга. Это тьяга, это внутреннее состояние. Ты можешь строить дом, ты можешь в нем жить, но ты должен жить в нем с пониманием. С пониманием того, что ты имеешь начало и конец, и что у тебя есть вечный дом, духовный дом. Ты должен строить его. А христиане это называют духовным строительством. То есть процесс практики духовной жизни, это процесс духовного строительства, когда мы восстанавливаем свое духовное тело через процессы преданного служения для того, чтобы вот это духовное тело, наши духовные эмоции, наша духовная жизнь, духовное понимание, чтобы все это восстановилось. И теперь мы уже в целостном таком духовном виде готовы, можем вернуться в целостную духовную реальность, где все уже, так сказать, готово и не подвержено времени, не разрушается, не проходит через все эти вот циклы разрушения манвантары, дни брахмы, все эти кальпы, махакальпы, пралая, ничего этого нет. Там нет страсти, нет, что чистая благость, вечное, вечное поддержание. Вот, то есть Кришна дает вот такую перспективу. И фактически материальная деятельность от духовной деятельности отличается именно пониманием, именно пониманием. По виду преданный может готовить, материалист может готовить, преданный может строить, материалист может строить, преданный что-то говорит, материалист что-то говорит. То есть по виду они занимаются похожей деятельностью, но отличает понимание. И поскольку преданный действует для Кришны, для вечного, то его деятельность становится вечной. Ну, если вы помните, в 17 главе Бхагавадгиты, в самом конце, он говорит, что абсолютная истина есть цель жертвоприношения в преданном служении. Абсолютная истина, Кришна. И обозначается она словом сад. Кришна вечна, абсолютная истина вечна. Тот, кто совершает такое жертвоприношение, также называется сад. То есть, когда человек в своей работе руководствуется стремлением удовлетворить Бога, посвятить Ему свои плоды, поскольку Господь – сад вечный, то человек, совершающий вот такую деятельность ради вечного, он увековечивает свою деятельность. И этим он увековечивает себя. То есть он в этот момент как бы делает вклад в развитие, восстановление своего духовного тела. Он становится тоже сад, садху. Садху – это означает тот, кто осознал свою вечную природу. Но не просто философски осознал, а осознал практически в своей жизни. Осознал в том, что теперь он совершает деятельность, которая направлена ради удовлетворения Кришны, сад вечного. И раз я действую ради вечного, то моя деятельность увековечивается, и я увековечиваю, становлюсь садху вечным, то есть пробуждается моя духовная природа. Итак, это то, что делает человека, делает преданного принципиально иной личностью, отличной от материалиста, хотя по виду деятельность та же самая. И Кришна в другом месте в Бхагавадгите говорит, что в процессе преданного служения на этом пути, он говорит, никто не знает потерь, потому что даже самое маленькое, даже небольшое продвижение по этому пути оберегает человека от величайшего вида страха, от страха забвения Бога. То есть даже если человек не достиг какого-то полного совершенства, в следующей жизни он с легкостью вспоминает Бога. При малейшем стимуле, где-то он только краем уха услышал, и сразу же в нем это понимание пробуждается, он опять начинает действовать. Так же, как, вот, например, сегодня мы продолжаем делать то, что мы не закончили вчера. Мы помним. Я пишу статью, например, сейчас. Вчера я написал сколько-то, но я не закончил. И сегодня я буду продолжать. Я не думаю, что это я такое вообще написал. То есть я помню, что я это делал, и вот продолжение. Буду развивать эти мысли. Точно так же человек, который занимался духовной практикой, поскольку духовное, оно находится в другом измерении, оно увековечивается, вечное. И поэтому из жизни в жизнь эти вещи передаются. Писать, читать и так далее, работать, какие-то вещи. Мы вынуждены все сначала, все с нуля. Я не помню, что в прошлом году какой-то грамотой я занимался, и теперь я опять все буквы учу, опять материальное. Хотя, конечно, когда человек много-много жизни чем-то занимается, это материальное, эти материальные навыки тоже передаются. Прабхупада говорил, что там, когда его кто-то спросили по поводу, он говорит, Рави Шанкар совершенствовал свое искусство в течение 7 жизней. То есть, когда человек очень много чем-то занимается, даже материально, но очень долго, даже эти материальные наработки передаются. Вот, в виде каких-то талантов, когда человек с легкостью какие-то вещи осваивает, что-то такое делает, или там какие-то языки, или что-то еще. Вот. Но, как правило, обычно материальная деятельность забывается, ее плоды разрушаются. Вот только нужно очень сильно постараться, очень сильно хотеть какого-то совершенства в какой-то деятельности, чтобы этот материальный дар также перешел в новую жизнь. Но духовная деятельность обладает совершенно другой природой. Она вне времени, она духовна. Поэтому даже небольшое продвижение по пути преданного служения сохраняется. Оно переходит из жизни в жизнь, как вот это вот духовное наследие. И так постепенно человек как бы достигает полного совершенства и уже возвращается обратно к нему. То есть вот два вида деятельности есть. Деятельность, которая неизбежна, плоды которой будут разрушены. И это повергнет нас в скорбь, в шок, пуман, шучати, яд, крите. Вследствие этого всего человек будет огорчен. Конечно, жалко, я столько делал, и вот оно все разрушено, все, так сказать, коту под хвост. Вот. Но преданное служение никогда не проходит впустую. Говорится, что Кришна не забывает никаких, даже малейших наших усилий в преданном служении. Нарада Муни в первая песня Шримад Бхагаватам говорит, что тот, кто занимался служением абсолютно истине, хотя бы в течение нескольких дней, говорит, что его разум становится прочным, и позже, оставив эти полные скорби материальные миры, он становится моим спутником в трансцендентном мире. То есть вот, духовная деятельность обладает такой вот удивительной природой, что она не разрушается. И вот эти вот два принципиально разных типа деятельности приводят совершенно принципиально разным результатам. Одна деятельность ради вечного блага, другая деятельность ради блага, которое неизменно будет уничтожено временем. И поэтому Кришна разрушает все эти вещи не потому, что он какой-то разрушитель по своей природе. Он не из тех террористов-тамагунщиков, которым нравится разрушать. Но тем не менее он все разрушает. Разрушает, давая, предлагая другую духовную альтернативу, давая вечное. Если мы поймем, какова цель вот этих всех вещей, что он почему он разрушает в форме времени, тогда мы не будем обижаться на него. Но идите, скажите материалисту, или, допустим, Кришна, проявись бы он непосредственно, да, и взял бы и разрушил все, и сказали, да он негодяй, за что ему поклоняться, он просто все разрушает. Поэтому он в невидимой форме времени все разрушает, чтобы люди не корили его. Они понимают, какая-то сила есть, но что такое это время, они не очень хорошо, это непостижимый фактор времени, но это Кришна, мы узнаем об этом. Вот. И так бы люди обвиняли, говорили, вот он какой, разрушитель вас Кришна, но он разрушает временно и отбирает эти все глупые материальные вещи не просто так, он предлагает вечную альтернативу. Вот поэтому человек, который сумел изменить свое мышление, он совершенно иначе смотрит на вот эти вот материальные вещи, и поэтому мы уже видим, что у преданных нет такого большого энтузиазма участвовать в временной деятельности, потому что у них нет невежества, и они уже в начале видят конец. Они думают, какой смысл? Материалист, находясь в невежестве, его невежество проявляется в том, что сначала он не знает, что закончится. Он совершенно уверен, что это будет вечно. Они говорят, мы будем любить друг друга вечно. Они искренне верят в это. Почему так? Потому что сейчас нету знания, благости. У них есть страсть, основанная на невежестве. Невежество и страсть. Страсть, чувства какие-то, но они не ведают, что будет. Они не ведают потоки времени. Поэтому невежество и страсть. И они совершенно искренне говорят такие вещи. Мы будем любить друг друга вечно. И все. Но когда добавляется благость, Они говорят, ничего вечного не бывает. И все. И когда к преданному добавляется благость, благость проявляется в знании, он смотрит уже на вещи, даже в самом начале, уже как бы хотя бы умозрительно он представляет себе конец. Потому что он может посмотреть, что вещи примерно по одному сценарию развиваются. Он может посмотреть на других людей. Молодой может посмотреть на старика, даже на какого-нибудь успешного, удачливого, и увидеть, что все. Это не обозначает, что он не должен ничего делать. Это не означает, что он не должен вписываться в какие-то системы. Некоторым вот этого понимания хватает, чтобы вообще ни в чем не участвовать, ни в какой материальной деятельности. У кого очень высокий разум. Те люди, которые не обладают такой природой, и им нужно пройти какие-то определенные временные этапы своего существования, он это делает, но делает в знании. То есть с самого начала он не имеет ложных ожиданий. Почему разочаровывается материалист? Потому что он имеет ложные ожидания. В страсти и в невежестве он приукрашивает все. Он пытается себе приписать то, что ему не полагается. Какие-то там вещи, вот то, то, то у нас будет, нам будем жить, добра наживать. Живет, живет, до добра не приходит. Он думает, как же так? Почему добро не наживается-то? Наживаются только морщины, язвы наживаются, еще что-нибудь наживается, геморрой какой-нибудь наживается. А добро не наживается. Думает, человек, как же так? Мы же должны добро наживать, да? А нету этого. То есть он в невежестве действует и поэтому разочаровывается. Преданный может вписываться в какие-то определенные даже материальные проекты, он может вступать в семейный уклад жизни, что-то еще, но он это делает, примерно зная сюжет, как это все будет развиваться. То есть он это делает в знании. И поскольку он не сильно очарован, то он и не сильно разочарован. То есть он уже знает конечный результат. Вот. И поэтому, совершая все эти же вещи по виду в знании, он внутренне отречен, тьяга, то есть он делает из чувства долга для того, чтобы очиститься от тех, как бы, таких побуждений, которые привели его к этому. Допустим, человек чувствует, что это для него неизбежно, он должен в этом поучаствовать, вот. То есть не хватает полного знания. Но достаточно знания для того, чтобы понять, что все это пройдет, и все это как бы рано или поздно закончится. Поэтому он участвует в этих всех вещах совсем с другим сознанием и совсем с другими ожиданиями. Совсем с другими ожиданиями. Вот поэтому нет такого вот этого шочати, вот этой скорби. На шочати, на канкшати, он не скорбит о прошлом и не имеет очень больших планов на будущее. Он сейчас в настоящем изживает все эти вещи для того, чтобы избавиться от тех тенденций, которые привели его к необходимости принять ту или иную какую-то временную материальную ситуацию. Вот, поэтому для него вот это вот время не дает такого болезненного эффекта. Преданное время переживает легче, потому что он знает это Кришна. И если он даже разрушает что-то Кришна и отбирает, он знает этого блага, потому что преданный всегда знает вторую реальность. Он знает духовную реальность, он знает духовное будущее. Вот, и это позволяет ему действовать совершенно с другими эмоциями, с другим пониманием. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то?
Просто жил так же практически спонтанно, может более как бы другие понимания, но еще как бы такое реальное осознание времени не существует, что все равно это люди сохраняются. Согласны, что
ли? Ну, конечно. Интересно получается, да, хорошо сказали, что преданный думает, ну у нас такой иллюзии нет, что я умру. Но, то есть мы понимаем, что когда-то мы умрем, но мы не верим, что мы сегодня умрем. И не верим, что мы завтра умрем. Это означает, что эта же концепция сохранится и дальше. И держать до своей смерти. Ну, конечно, если там нет каких-то таких конкретных симптомов, доктор сказал, что все уже финита ля комедия, там, завтра готов все в гроб ложить. Вот. Если как бы вот такого уже нет, ну там какой-то тяжелой болезни, которая уже фатальная. Вот это вот ощущение, мы как бы так, абсолютно, да, какого-то числа, какого-то месяца, какого-то года, конечно, я умру. Но точно, что не сегодня и не завтра. И такое мышление может продолжаться. И фактически это означает, что я не умру. То есть я не верю, что я умру. Хотя, как бы так, теоретически верю, что да, а фактически нет. Ну, умру, конечно, все умирает. Ну, не сегодня же, конечно. Потому что сегодня-то сколько дел, смотрите, он в списке. И завтра тоже. И послезавтра. Вот, и так это будет переноситься дальше. То есть фактически я не верю, что я умру. Философски да, но практически нет. Ну, как же Кришна допустит, что я умру, когда он столько дел. Вот, и поэтому иногда Кришна уже, так сказать, ставит перед таким фактом, через какого-нибудь доктора или еще через... Он говорит, вам осталось месяц или 2 месяца. Тогда человек понимает, это уже серьезно. Еще?
Когда человек рождается, у него количество счастья уже как бы определено вследствие его прошлой деятельности. Получается, что, например, кто-то рождается, у него, например, ослаблена луна, и даже если, например, при этом он будет меньше счастья испытывать и удовлетворения, чем другие.
Да.
И получается, что, ну, это только вот чем ты занимаешься, это на будущее. Потому что, ну, не всегда счастье можно, ну, как бы удовлетворение, это чтобы чем ты занимаешься.
Что ж, не понял, последнюю часть не понял. Что
Ну, один человек может от одной и той же деятельности удовлетворение испытать, а другому человеку это будет сложно, потому что у него гороскоп такой.
Не гороскоп такой, а он такой. То есть гороскоп же он делает. Гороскоп, а не то, что мы в лотерею выигрываем. Это то, что, так сказать, мы сами себе наделаем. Каждый день мы делаем свой гороскоп на будущее.
Ну, я это сказала, да. Получается, что мы сейчас, ну, что если занимается при этом человеком,
нет, счастье преданного служения, оно от гороскопа не зависит. Счастье преданного служения – это то, что связано с духовной энергией. Гороскоп – это наша материальная судьба. Допустим, человек там, с какими-то конфигурациями, этот получает легко богатство, вот, или славу. Другой человек с трудом большим, еле-еле, скажем, какие-то деньги только хватает, концы с концами свести, или никто его... Ну, в общем, как бы гороскоп – это то, что имеет отношение к нашей материальной судьбе. И в этом плане как бы гороскоп несет в себе потенциал нашей кармы, насколько человек может материально наслаждаться. У кого-то 3 квартиры, в одной живет, 2 сдает, у другого ни одной, допустим, да, вот, и там не хватает даже денег, там, какую-нибудь простую снять. То есть вот, вот что такое карма, понимаете? Потенциал у всех разный. Вот, в этом смысле. Вот такое счастье, возможность наслаждаться материальным счастьем. А духовное счастье – это то, что не зависит от нашего гороскопа, понимаете? То есть гороскоп в какой-то степени, он, конечно, определенные как бы, лимиты, ограничения ставит, но скорее всего на тип деятельности. Ну, допустим, человек какой-то такой... Может быть, он не очень коммуникабельный и так далее, преданный, не очень коммуникабельный, предположим, да? Это обозначает, что, может, хороший проповедник из него не очень-то и получится, да, если у него коммуникабельности нет. То есть это на характер его деятельности накладывает ограничения. Но это не обозначает, что он не может быть счастлив. Он может быть счастлив от, другой тип, от другого преданного служения, которое не требует какой-то коммуникабельности. Да? Он может получать счастье от каких-то таких вот внутренних процессов. Понимаете? То есть гороскоп, он может, ну, например, как вот в материальном плане. У человека плохое зрение по судьбе, значит, он не может там быть, не знаю, кем, летчиком или еще кем-нибудь там, то есть ограничение в специальности, там, где нужно 100% зрение, вот в этом смысле. Но это не означает, что он вообще не может быть счастлив. Он может быть счастлив от какой-то другой деятельности, которая не требует 100% зрения. Вот точно так же, как бы, карма может ограничить наш диапазон деятельности, но она не может ограничить вот это вот ощущение духовного счастья, которое человек может испытать от другого типа деятельности, на которую вообще никакая карма не нужна, понимаете? То есть не нужно как бы на карму спирать то, что у меня нет бхавы. То есть бхава там или еще что-нибудь, духовное блаженство от кармы независимо. От кармы зависимо ваше здоровье, ваша продолжительность жизни, ваши финансы, там, семейные дела и прочее. Вот что зависит от кармы. А счастье преданного служения от кармы не зависит. Понимаете? То есть вы можете практиковать свою садну и достичь бхавы, независимо от того, сильная луна у вас, слабая луна, там, что это еще, там какие-то комбинации, все. Это может в какой-то степени немножко ускорять или затягивать ваш прогресс, но это не может быть коренной причиной того, что вот у меня слабая луна, вот, а Кришна это луна, значит, все, Кришны мне не видать там и так далее. Нет, это ложная философия, такого нет, понимаете?
Вы сказали в своей лекции, что человек действительно дома на пол не плюет, воду экономит, свет не зажигает, где не надо. Зачастую, когда люди уже приходят жить в храм, они поступают прямо противоположно. При этом при том, что это не какие-то 18-17-летние подростки, а зрелые люди за 30, под 30. Вот как, почему так происходит? Удивительно, просто я наблюдаю. Мне кажется. Дома никогда он так не делает, но приходя сюда, он так делает.
Это невежество. Проявление гуны невежества. То есть он не ведает. Невежество означает не ведает, что храм — это место, фактически, где установлен Кришна, где живут преданные, где все должно быть идеально. В невежестве находится человек, независимо от возраста. Вот поэтому он может запросто включить кран на полную катушку и с кем-то разговаривать там, о прадхане, о самадхи. Тут вода хлещет вообще, так сказать, на полную катушку. Вот. Не ведает, он не понимает гуна невежества. С невежеством можно бороться по-разному. С невежеством можно бороться такими страстными методами. Страстные — это методы, которые, знаете, у материалистов, там, допустим, они кого-то бьют рублем экономически. Там, кому-нибудь. Ты допустил какое-нибудь головотяпство на работе, тебе раз зарплату урезали или там что-то решили. Это средство в страсти. То есть, и человек понял, о, это серьезно. И можно бороться в благости. В благости — это знанием проповеди. Говорить. Вот, в принципе, одно не исключает другого. То есть, бывает так, что, в общем-то, человека и наказывают, бывает так, что человеку проповедуют, и то, и другое. Вот. Но в целом, я думаю, что должна быть как бы такая атмосфера нетерпимости к невежеству. Нетерпимости к невежеству. Иногда преданные, они говорят, вот садху, мы очень терпеливы. Титикшева, Каруника, мы милостивые и терпеливые. Да? Но мы не должны быть терпеливы к невежеству, особенно среди преданных. Такого терпеливого. Мы можем быть терпеливыми, допустим, к материалисту, который туго соображает, кто такой Бог, понятно. Вот, это требуется время. Вот, но для того, чтобы понять, что нужно выключать кран или еще что-то, здесь это понимаете, это не бином Ньютона, это не такие сложные вещи. То есть терпимость нужна в правильном месте. А когда мы увидим вопиющее невежество, здесь должна быть социальная нетерпимость. То есть иногда один преданный, он настолько как бы трансцендентен, он видит, что у него на глазах происходит невежество, вследствие того, что он титикшева каруника, он очень милостивый и терпеливый, он терпит невежество, он не имеет права этого терпеть. Он не имеет права этого терпеть. Он, это его такая, знаете, как бы трансцендентность фактически в данном случае выступает как безответственность. Когда он видит невежество и проходит мимо невежества. Кто-то там в туалете забыл выключить трансформатор, хотя давно уже машинка не работает, и он жужжит весь день. А что он там жужжит? Ты возьми и выключи. Я слышу это. Если я слышу это, думаю, ну, не мое дело. Как бы я такой терпеливый и смиренный. Это значит, я допускаю невежество, понимаете? То есть должна быть социальная нетерпимость к невежеству, по меньшей мере, в обществе преданных. И тогда человек, который, допустим, такой, знаете, профессор, забывает свет выключить, дверь за собой закрыть, еще что-то, тогда эти профессорские привычки у него очень быстро выветрятся, когда социальная нетерпимость вокруг него будет, когда ему скажут, почему так действует? Это энергия Кришны. То есть не должно быть вот этой вот снисходительности к невежеству, понимаете? Это бытовые вещи, очень простые. Если человек не понимает отличия прадханы от пракрити, это мелочи, поймет. Но если человек не понимает, почему нужно выключать свет за собой или выключать воду, это грубое невежество, понимаете? И вот по отношению к такому невежеству социальной терпимости не должно быть, понимаете? И это ответственность преданных, социальная общественная ответственность преданных. Последний вопрос. Предпоследний.
В Бхагавад-гите существуют факторы, побуждающие человека к деятельности, там знания, объект познания. И знание, насколько я понимаю, это понимание разницы между материей и духом. Вы, допустим, в лекции говорили, если я понимаю, что это все временно, собственно говоря, то зачем этим заниматься? То есть непонятно, что тут, как это знание побуждает, собственно говоря, человека к деятельности.
Я думаю, что не только знание об отличии духа от материи побуждает человека действовать. Это может быть разное знание. Например, я узнал, что кто-то, занявшись этим делом, вышел в люди. Разве это не знание? Я исследовал процесс, прочитал какую-нибудь книжку по бизнес-менеджменту или еще там какой-нибудь семинар, допустим, прошел. Это знание. Я думаю, о, технология, как стать богатым. Это знание. Теперь оно побуждает меня к деятельности. Почему нет? Или объект познания, видел уже готовый продукт. Объект познания, готовый продукт. О, это продукт. И он побуждает меня, допустим, ради такого же продукта или чего-то подобного там делать. Он стимулирует мое воображение, то же самое знание. Они все связаны, понимаете, эти вещи. То есть знание — это не обязательно знание об отличии тела и души. Когда у человека есть знание об отличии тела и души, он занимается деятельностью, но уже другого рода. Допустим, преданный, который знает отличие, он тоже занимается деятельностью, но, как мы сегодня говорили во время лекции, другого рода, сад. сад крия, то есть его вечная или там нитья крия, вот эта вот вечная деятельность ради верховного. Вот. А для материалиста, для него тоже знание является побуждающим фактором деятельности, но материальное знание, знание о наслаждении, знание, подчеркнутое им из опыта других людей, которые наслаждались, что-то там достигли, это тоже знание, они проводят свои семинары, делятся своим опытом, вот. И люди, знание побуждает его деятельность, побуждающий фактор, знание о наслаждении материальном. Последний.
Получается так, что отсутствие понимания преданного того, что я завтра или сегодня могу оставить тело, и дать свою собственность и так далее, это является признаком иллюзии.
С одной стороны, нежелание, как сказать, принять или отсутствие веры в то, что я умру сегодня или завтра, является признаком невежества. С другой стороны, является признаком чего? Вечности души. Ведь это же с души исходит. Я же вечный, как же я могу умереть? Просто проблема в том, что душа отождествляет себя с телом. Вот почему. Конечно, я не умру. Это точно, что я не умру. Как душа. Но как тело умру. Поэтому вот эта вот иллюзия рождается из вечной природы души на самом-то деле. Которая извращена майей. И я эту вечную природу души, что? Я ее экстраполирую на тело. И поэтому я думаю, в теле не умру. А чистый преданный для него не имеет значения, какое тело. Помните интересное описание в четвертой песне Бхагавата, там, как Махараджа Притху тело оставлял, когда он сидел там где-то в лесу или где-то там. Вот, он был в активной медитации, в состоянии активной медитации. Он служил Господу внутри. И вдруг он увидел, значит, как вот спустился этот виман Хамсадута. Видно, что какая-то тень в сторону отвалилась. Он посмотрел, увидел, что это тело его упало. То есть он умер, не заметив. То есть он уже занимался деятельностью в духовном теле. Поэтому умру, не умру. То есть как бы он уже духовно активен полностью. Это такой уровень чистой преданности. Да. Но если человек, допустим, не находится на таком уровне, конечно, он может построить какие-то материальные планы. И там, Кришна, может быть, свои планы. Хотя, как правило, у преданных есть чутье. Даже материалисты некоторые чувствуют приближающуюся смерть. Вот. Преданные... Тут как бы все зависит, конечно, от замысла Кришны, но часто они как бы осознают это все, и их планы достаточно реалистичны. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай.